Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Светлый вечер». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
Традиционно по пятницам у нас в гостях Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Вышел новый номер журнала «Фома».
Ура, начали с хорошего.
На обложке заглавие «Как устроить в семье настоящий патриархат», но мы, поскольку не успели его еще просмотреть, он вышел вот-вот только что, мы предлагаем наш разговор о семейных ценностях и...
перенести на следующую пятницу?
Совершенно верно. Ближе к дню, так сказать, почитания Петра и Февронии. А сегодня хотелось бы поговорить вот о чем, затронуть для начала серьезную тему. Вот сейчас произошли климатические всякие катаклизмы в районе Краснодарского края, mm-hmm. и затронута Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия, затронут район Сочи, не один. И вот можно вспомнить, что были чудовищные пожары в 2010 году, в Крымске в 2012. И мы хотели бы сегодня поговорить об опыте церкви по оказанию помощи и, ну, так сказать, содействию в... по устранению ликвидации, но не в том смысле, как спасатели,
ну, да?
А ну, какую лепту вносит церковь в помощь людям?
Спасибо большое за эту тему. Ну, давайте поговорим с удовольствием. Здесь, мне кажется, важно понимать, что... Вот вы очень правильно сказали, что церковь – это же не дублер МЧС, да? Вот, но церковь – это... Во-первых, это верующие люди, которые в том числе и в МЧС работают. И, кстати сказать, вы знаете, наверное, что у церкви есть соглашение с министерством, которое предполагает, с одной стороны, ну, которое предполагает постоянный контакт, и что есть священники, которые работают с сотрудниками МЧС в том числе. Что это значит? Это значит, что, с одной стороны, что эти священники проходят определенную подготовку, чтобы иметь нужные навыки, если им придется оказаться в ситуациях, в чрезвычайных ситуациях.
То есть, имеется в виду навыки по оказанию первой помощи?
Ну, навыки, я бы сказал, в том числе, да, но и по нахождению вот в этих ситуациях. Да? А с другой стороны, чтобы эти священники могли оказывать определенную помощь и сотрудникам МЧС, да, и, в общем, конечно, не в роли там штатных психологов, да, что иногда часто вот в сознании у человека подмет, да, ну вот раньше были психологи, теперь священники. Нет, речь идет все-таки о духовной помощи, но и, или там, если хотите, душевно, если говорить более церковным языком, то есть имеется в виду не в бытовом смысле душевной, такой прекраснодушной, а имеется в виду помощи человеку, который там переживает эмоциональные там некие стресс и так далее. Вот. Но и вполне может нуждаться и в какой-то духовной поддержке. Вот. Это может быть первоочередная задача, но, конечно, дело еще в том, что вы прекрасно знаете, и наверняка наши уважаемые слушатели знают, много раз об этом говорили, о том, что один из отделов, которые существуют в структуре современной Русской Православной Церкви, синодальных отделов, то есть церковных министерств, это отдел по церковной благотворительности и социальному служению, который непосредственно занимается помощью вот в разных сложных ситуациях, помощью людям, помощью социальным группам. И вот одно из направлений деятельности этого отдела – это как раз-таки участие церкви вот в чрезвычайных ситуациях, которое выражается в совершенно разных вещах, начиная от о том, о чем мы стали с вами говорить, помощи священников, и заканчивая просто сбором средств, сбором каких-то нужных вещей для людей, которые оказались в чрезвычайной ситуации.
Ну вот, а скажем, если... То есть прихожанин, зайдя в свой храм, он может увидеть объявление, что... Да, что
он может увидеть объявление, он может... Вот скажем, а как обычно это действует в Москве? Да, начнем с этого, да? И в других там городах. Обычно, если, не дай бог, что-то случается, то вот этот наш отдел, он организует сбор помощи. И вот, скажем, вы упомянули о пожарах, да, были и другие, к сожалению, катаклизмы. Вот. И тогда просто назывались места, куда можно приходить, либо оказывать помощь, там, сортируя вот те предметы там, первой необходимости, которые приносят люди, желающие помочь. И здесь, знаете, вот что очень важно сказать, вот та страшная ситуация с пожарами, она в каком-то смысле была первой такой вот масштабной, которую церковь системно в последние годы участвовала, и она многому нас научила. Вот если помните, тогда даже были, по-моему, какие-то журналистские расследования или там просто публикации, связанные с тем, что вот собирают люди помощь, не в церкви, а вообще, да, а потом там ее находят где-то там сваленной в лесу, там еще что-то. Это зачастую происходило не от того, что кто-то не хотел куда-то везти или что, а потому что собирали не то, что нужно. И вот чему нас научила та ситуация, что теперь всегда происходит системно совершенно в случае с церковью, по крайней мере, когда что-то происходит, некая чрезвычайная ситуация, первое, что делают представители, сотрудники отдела, они выезжают на место и разбираются, что на сегодняшний день является необходимым. Да, то есть, если там нужна вода, значит, это вода. Если там, да, нужны какие-то предметы, связанные с оказанием медицинской помощи, и, скажем, есть понимание, что вот по государственной линии, которую, конечно, в первую очередь занимается государство, вот где-то чего-то может там не хватать и так далее. Вот. Или там, скажем, когда на Дальнем Востоке происходили природные катаклизмы, это было связано с уничтожением просто жилищ, да, мест, где люди жили, и тогда была государственная программа оказания помощи, но вместе с тем там были разные люди, которые по тем или иным причинам там не в полной мере эту помощь получили. Вот после изучения вопроса церковь собрала деньги, да, ну, отдел профильный, конечно, да, вот, и когда патриарх посещал вот те районы, это было, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом уже, если я запамятовал, просто Святейший лично вручил там ключи от нескольких квартир, которые были деньги на которые были собраны профильным отделом. Да, то есть вот совершенно разная помощь, но вот я хочу обратить внимание...
То есть квартиры не только от государства, но и от церкви в том числе.
Да. В том числе, конечно, основные там государства, но там просто были, повторяю, разные ситуации, потому что государство тоже изучает вопрос, там есть критерии и прочее, но людям все равно надо жить, даже если они каким-то формальным там критерием не удовлетворяют. Я сейчас не помню нюансов этой ситуации, да, это вот лучше спросить, конечно, у сотрудников отдела. Вот, но я на что, почему это все говорю, на что хочу обратить внимание? На то, что это высококвалифицированная помощь в том смысле, что помогать тоже нужно уметь. Да? И это, вы знаете, я давно на это обратил внимание, когда общаешься с людьми, которые занимаются вот, благотворительностью. Да? Что, собственно, первый тезис какой? А помогать нужно уметь. Вот и здесь одного желания недостаточно. Здесь нужно понимать, какая помощь нужна человеку, как лучше это сделать. И в этом смысле вот мы можем с вами совершенно определенно сказать, что то, что делает синодальное отдел по церковной благотворительности и социальному служению, это всегда связано с тем, что действительно человеку нужно.
Ну вот церковные организации сами признавали, что, скажем, опять возвращаясь в 2010-2012 год, действовали, ну, скажем, не вполне профессионально.
Да, это был процесс, да, так сказать, изучения ситуации, понимания, как это нужно делать.
И сейчас дело сдвинулось, ну,
да, если можно сказать, с мёртвой точки. Не было, да, тогда, условно говоря, вот что-то случилось, мы начинаем, бросаем клич, начинаем собирать вещи, потом оказывается, что то, что мы собрали, там, оно не нужно, да, ну, или частично не нужно. И поэтому сейчас сначала изучается ситуация, потом собирается.
Но потом у людей зачастую какое-то представление о том, что если надо пожертвовать вещь, то это может быть какая-то изношенная вещь, которая тебе самому не нужна. И зачастую, ну, почему-то люди приносят вещи, которые, ну просто стыдно раздавать потом и дальше как-то передавать в качестве гуманитарной помощи. Да, это такая проблема.
Ну, вы знаете, вот тут я бы хотел сказать, что, может быть, церковь единственное место, где этому все равно будет найдено применение, да, потому что, условно говоря, если это там, ну, там, скажем, некая государственная или там даже какая-то общественная структура, которая вот собирает на конкретную, в помощь людям в конкретной ситуации, оказывается, что им это не нужно, они не знают, что с этим делать. А церковь всегда найдет, что с этим делать. Да? Потому что есть много других программ, одновременно реализуемых. Поэтому, конечно, все равно нужно, это не отменяет того факта, что нужно собирать когда в конкретной ситуации именно то, что людям нужно. Но другое дело, что в церкви это не пропадет, потому что есть другие там нуждающиеся и так далее.
И ну и потом давайте тоже не будем забывать, что там, предположим, ты можешь позволить себе там поехать в магазин и купить там 100 футболок, 100 тренировочных штанов, там 100 курточек спортивных, а я, например, не могу себе этого позволить.
Ну, видите, какие интересные подробности, я вас узнаю.
А я о себе, да.
К примеру, да. А я могу, там, предположим, лишь найти какие-то там 2-3 старые, но в приличном состоянии куртки, и я от чистого сердца тоже принесу это и буду надеяться, что это кому-то поможет.
Да, но вы знаете, друзья, я вот еще какую хотел бы сказать для меня очень важную вещь. Ведь давайте не будем забывать, что все равно в первую очередь, что важно для, может быть, здесь в том числе и нашего вот отдела, о котором мы говорим, все-таки то, что церковь – это не организация, которая создана для того, чтобы помогать людям в чрезвычайных ситуациях. Но если не считать чрезвычайной ситуацией сам факт жизни на этой земле, да, который предполагает ответ на самый главный вопрос, а для чего я на этот свет появился. В этом смысле, конечно, единственным МЧС является церковь, и только церковь. Вот. Но здесь вот что важно. Дело в том, что многие люди... И это просто тоже, если хотите, так сказать, подтвержденные факты. Они и свое отношение к вере меняют, или в церковь приходят, вот начиная, включаясь в какую-то такую историю. То есть вот я почему об этом вспомнил, просто ассоциативно, вот вы сказали там 100 футболок и прочее. Я вспомнил, как мне рассказывали коллеги вот из отдела по благотворительности, когда был объявлен сбор, и вот там приезжает человек на своем автомобиле, говорит, вот я купил там, значит, они вот, спасибо, разгружают, он говорит, давайте я вам помогу там, вот я смотрю, многое останусь, вот он остается, начинает помогать, потом начинают разговаривать там где-то там за чаем, да, в короткие перерывы, и человек, оказывается, что он там в церковь особенно не ходит, и вообще о жизни церкви ничего не знает, там живет какими-то стереотипами, или даже стереотипов у него нет, а тут он смотрит, что, как говорил один мой знакомый, впервые оказавшись в монастыре, тоже люди, да? И дальше, ну, а дальше он понимает, что не просто тоже люди, а люди, которые, в общем-то, как-то очень осмысленно проводят время, да, и вот эту жизнь свою не прожигают, а как-то вот проводят очень наполненно неким смыслом. И вот человек становится там, ну, начинает по-другому относиться к церкви и находит какое-то новое измерение своей жизни. Просто через движение души, через то, что он когда-то решил купить эти там 20 или 30 футболок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напоминаем, что вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Елизавета Горская. Традиционно по пятницам у нас встреча с Владимиром Легойдой, председателем синодального информационного отдела Московского патриархата и главным редактором журнала «Фома». Вот еще такой вопрос, Владимир Романович. Ну, а почему эта сторона деятельности церкви, ну, скажем, менее, что ли, освещена и меньше на виду, нежели, ну, скажем, разные общественно-политические скандалы и скандальчики, на что люди очень
падки? А вы правда не знаете ответ на этот вопрос? Вы правда искренне, так сказать,
это был крик души, а не
недоумеваете, почему?
Я подозреваю, но хотелось бы из ваших уст услышать ответ.
Ну, из моих, то есть вы хотите, чтобы журналистов ругали не вы, а я, да? Знаете, я не буду никого ругать, вот, потому что здесь дело, конечно, не в журналистах, а в нас с вами, то есть в тех, кто, ну, если не считать, что мы, наверное, тоже журналисты в каком-то смысле, а в тех, кто потребляет информацию. Ну, а почему тираж какого-нибудь там таблоида или какой-нибудь желтой газеты всегда будет выше, чем тираж серьезного издания или издания, посвященного благотворительности? Слава богу, благотворительные проекты в СМИ, в качественных СМИ, которые есть, они всегда находят, всегда, это тоже поразительно и поразительно хорошо, да, всегда находят отклик, и всегда люди ну, оказывают помощь, да, сердце человеческое, оно откликается на крик о помощи других людей. Но для меня это, что ж, совершенно очевидно. Другое дело, что вот как раз-таки одна из задач вот нашего уже отдела и заключается в том, чтобы как можно больше людей знало вот об этой стороне жизни церкви. Я вообще, вы знаете, считаю, что когда начинают говорить, вот, вы же, так сказать, пиар-отдел, почему вы не отвечаете там разные обвинения и прочее. Ну, во-первых, мы не пиар-отдел.
Не пиар, мне
да, тоже кажется. А во-вторых, я не считаю, что нужно все время доказывать, что ты не верблюд. Да, собака лает, караван идет. Но караван должен идти. И вот о том, куда идет караван, что он несет, люди должны знать. И вот это наша задача. Да, для верующего человека здесь есть некая сложность, потому что он сразу вспоминает вот в личном, так сказать, качестве, да, о том, что Евангелие нам говорит, что одна рука не должна знать, что делает другая. Да. И как же я буду рассказывать? Так тебе не надо. Мы расскажем, да, но люди должны знать. Не просто, не для того, чтобы сказали, ах, какая там хорошая церковь, для того, чтобы присоединиться к этому, для того, чтобы... И понимать, в конце концов, да, это просто честно, понимать, чем церковь живет на самом деле, что она делает на самом деле. Вот. Но здесь есть вот целый ряд, так сказать, причин, почему это не становится темой номер один, и, может быть, к сожалению, никогда не станет. Да, есть, если хотите, богословское объяснение этому. Да, мы находимся в падшем мире, где человек нередко, так сказать, поддается легче и масштабнее греховным движениям, чем, так сказать, антигреховным. Да? Но, с другой стороны, конечно, об этом и говорят, и нужно говорить. Бывают, знаете, забавные ситуации. Вот, допустим, мы много раз обращали внимание на то, что, скажем, какой-нибудь... Ну, скажу совсем общо, да, федеральная СМИ, да, рассказывает о православной благотворительной программе, хорошо рассказывает, качественно, интересно, все замечательно, кроме одного маленького нюанса, забывают, вот сейчас делаю руками знак кавычки. Кавычек, да, забывают сказать о том, что это все организовано, например, православной службой милосердия. Вот, ну, как-то забывают.
То есть, да? Получается, организовано никем?
Нет, они вот кем? Вот есть такой замечательный там дом, в котором можно прийти, там, там женщинам, когда сложная ситуация, они получат помощь, трам-пам-пам-пам-пам. Вот там все есть, кроме слов о том, что это православная организация.
Думаете, что это сознательно или это небрежно?
Я думаю, что это по-разному.
А, да?
Я думаю, что это по-разному бывает. Но с точки зрения, знаете, если вот говорить о профессионализме, это, конечно, такой профессиональный изъян. Это, конечно, делать нельзя, потому что, ну, если ты рассказываешь, что здесь важно сказать, чтобы было понятно, кто это сделал.
Вообще классический журналистский, даже это не прием, так сказать, а обязанность прямая, это 10 раз перепроверить, причем в разных источниках.
Да, ну а тут-то даже перепроверять ничего не надо. Здесь просто, ну, когда люди там делают сюжет, например, да, о каком-то там хосписе или детском доме, они же прекрасно понимают, кто его создал. Да, ну, если уж совсем только не... Если вы не по пресс-релизу делаете сюжет, да, если вы туда съездили...
Но в пресс-релизе это тем более написано.
А в прессе совершенно верно, да, и тут вы правы. Да. Поэтому тут... Ну, это, знаете, это, конечно, не главная причина, а главное то, что есть темы, которые всегда будут, к сожалению, такими более, как принято говорить, резонансными. Именно поэтому, вот мы сейчас просто не хотелось бы уходить совсем в другую тему от заявленной, но именно поэтому вот эта ситуация дает мне право говорить, что большинство так называемых резонансных тем, касающихся церкви, особенно когда они находятся вот в треугольнике скандала, интриги, расследования, да, они к реальной жизни церкви, к реальной, имеют очень косвенное отношение. Потому что, понимаете, если там случилось какое-то ДТП, и оказалось, что там водитель был пьян, а потом окажется, что этот водитель там, священник, да, то бывают такие ситуации? Бывают.
Бывают.
Да? Но на несколько десятков тысяч священников России, да, из них там больше половины не имеет таких автомобилей вообще там никаких, да, и так далее и тому подобное. Поэтому судить на основании этого сюжета о том, что вот так живет наше духовенство, да, это просто искажение ситуации. Да, знаете, как говорит один мой замечательный друг о том, что вот бывает ситуация, когда вроде бы правда, но не истина. Да? И когда правда факта, поданная определенным образом, она искажает картину. Вроде вот журналист ни в чем не соврал, да, но картина, которую получил там читатель, зритель, слушатель, да, она совершенно никакого отношения действительно не имеет.
Это делается сознательно, потому что они гонятся за рейтингами, им нужно ущучить и все это раскрутить таким образом, что действительно больше половины священников ездят, выпившие за рулем, попадают в ДТП и так далее. Тогда люди ведутся на заголовки.
Не надо обобщать.
Я могу мысль высказать? Тогда люди ведутся на эти заголовки, и, соответственно, тиражи возрастают.
Вы знаете, более того, я бы здесь сказал, что это в большинстве случаев это не связано с церковью. Да? То есть у нас ведь, скажем, можно сказать, что если смотреть там тему водителей чиновников, да, когда вот мы узнаем о том, что у чиновников есть там персональный автомобиль, когда он проехал двойную сплошную, не остановился, попал в ДТП, водитель оказался пьян, скручивают номера и так далее. Тоже и вот и, какой посыл, да, что делают эти чиновники? Постоянно нарушают правила, скручивают номера, что тоже, в общем, не соответствует, не является полной картиной, да?
Ну, а вот такая мысль, а может быть, в этом нет... так много плохого, да, может быть, у этого есть какой-то положительный, оздоровительный эффект, что кто-то какой лишний раз задумается о том, как он выглядит со стороны, как ему себя вести, что делать, что не делать на публике. Это чиновников касается.
Вы знаете, может быть, я тут не буду с вами спорить, потому что всегда, так сказать... Ну, во-первых, условно говоря, давайте начнем, так сказать, более жестко. Ведь я не пытаюсь сказать, когда я говорю, что священники не живут так, как там большинство, это же не значит, что я пытаюсь сказать, ну и что? Нет, это не ну и что. Да, да, ничего хорошего в том, что там в дорожно-транспортном происшествии оказался виноват пьяный водитель, который является священником, там, да, или выпивший, ничего в этом хорошего нет. Но дело в том, что я же о другом пытаюсь сказать. Это искажает картину жизни в церкви. И почему? Мы вот в свое время проводили даже круглый стол такой об отражении в средствах массовой информации жизни религиозных общин. И тезис, с которым выступил первый наш спикер, как сейчас принято говорить, он был полемически заострен, но вот это заострение позволило нам обсудить реальную проблему. Он сказал, что 90% материалов о церкви в СМИ не имеют отношения к церкви вообще никакого. Вот к тому, что реальная церковь... Более того, я вам скажу больше. Ведь смотрите, я не пытаюсь сказать, что у нас жизнь хорошая, ее показывают плохой. Я скажу, хочу сказать совершенно другое. Реальные церковные проблемы тоже не находят отражения в СМИ. Понимаете? То есть мы не пытаемся сказать, что у нас все хорошо, мы пытаемся сказать, что мы живем не так, как о нас рассказывают зачастую, как зачастую о нас рассказывают. Вот что важно, да? Потому что кто там... Я всегда задаю журналистам простой вопрос. Как вы думаете, кто больше всего говорит о каких-то проблемных ситуациях в жизни верующих людей? Да патриарх больше всего говорит, и священноначалие. Вы посмотрите, проанализируйте контент-анализ выступлений патриарха, где он говорит, вот священник должен быть таким, не может быть таким, что в храме нужно к людям относиться так, а нельзя относиться там вот так.
Да? И ругает периодически.
Ну да, не, так сказать, ну, может быть, не самый лучший глагол, но можем сказать, что и ругать. Другое дело, что вот этот формат, почему я все-таки настаиваю на том, что вот этот очистительный эффект, на который вы пытаетесь намекать, ну прямо уж санитары леса, а не журналисты. Может быть, он в потенции, так сказать, имеется, но на самом деле... Ну, давайте тоже не будем из коллег делать вот таких вот самозабвенных борцов за чистоту общественной жизни. Это люди, которые прекрасно понимают, тут я вынужден вот с Володей согласиться, что это скандалы, интриги, расследования, конечно, чистота жизни. Это то, что скандалы продаются.
Да, в равной степени, как и новости, не могут быть хорошие вообще. Ну, как бы в
таком... Это все спорные утверждения, на самом деле.
Бесспорных утверждений в жизни очень мало, но есть факты. И факты я могу их повторить, понимаете? Вы сравните тиражи изданий, и все. И после этого вы что, будете мне доказывать, что какой-нибудь там желтая пресса и его большой тираж способствует оздоровлению общества? Да не поверю никогда.
А вот недавно в Германии проходил семинар, темой которого был семинар для СМИ, и там обсуждалось именно особенности освещения федеральными и прочими СМИ деятельности благотворительных церковных организаций.
Я не знаю про семинар в Германии, я знаю про семинар, который проводил наш отдел с немцами, с фондом Аденауэра в Москве, вот, где обсуждалась похожая тема, да, и где как раз-таки участвовали представители отдела по благотворительности, да, и мы там пришли ко многим общим таким, так сказать, выводам.
Ну, какого рода выводы?
Ну, вот, собственно, то, о чем мы с вами уже начали говорить, да, о том, о специфике подачи этих материалов, о неких внутренних сложностях, да, христианских, вот, о том, что... не так просто. Тут же, знаете, еще что вот важно, я могу сказать как издатель. Вот мы в Фоме, когда подступали к этой теме, вот мы с чем столкнулись? Хотя кто-то считает, что здесь нет проблемы, это только вот профессионализм журналистов, но мне кажется, что не так все просто. Вот ты пишешь, вот есть какое-то хорошее дело, которое тебе нравится, да? И ты искренне вот сам находишь людей и говоришь, а мы хотим про вас написать. Делаешь материал. Все говорят, да, понятно, рекламная история. То есть вот рассказать про что-то хорошее хорошо, сразу читатель может смотреть, как рекламная история. Конечно, это зависит, я совершенно согласен, конечно, это зависит от подачи, конечно, да. Но вот есть какая-то установка сознания, да. Вот если ты напишешь плоскость, молодец, молодец, ты за правду. А если хорошо, сколько вам заплатили, да, джинса и так далее. Вот, поэтому тут Даже, знаете, бывает, а бывает на самом деле в жизни, наоборот, такие ситуации, вот мне, допустим, там звонят мне или там коллегам Фому, нам кто-то говорит, вот мы хотим дать у вас рекламу, там, не знаю, чего-нибудь, гимназии, там, нашей благотворительной организации и так далее. Мы говорим, знаете, ну, рекламу, пожалуйста, но реклама есть реклама, да, к рекламе там отношения. Давайте мы лучше напишем про вас материал.
Uh-huh.
Да? А, причем это не в смысле за те же деньги. Ну, да, да, вот реклама, пожалуйста, вы там в рекламный отдел, тут все, тут, к сожалению, или там, к счастью, не знаю, все довольно четко, есть законы, есть там налоговые органы, которые следят за тем, поэтому тут реклама и реклама. Но мы понимаем, что ничего плохого в рекламе нет, но к рекламе определенное все равно отношение. Давайте мы сделаем материал, где расскажем через людей, через это.
Отказываются?
Нет, не отказываются, просто вопрос в том, что вот здесь вот задача в том, чтобы сделать так, чтобы это не смотрелось как приложение к рекламе, uh-huh. да, или та же реклама, так сказать, но по-другому поданная. А как, ну, то, что, знаете, как вот я для себя это формулирую так, вообще это вот такая фомовская наша, общий такой подход к материалу. Материал должен царапать сердце. То есть не царапает, значит, он такой не фомовский.
А сделать его так, чтобы он царапал сердце, мне кажется, в первую очередь, это задача журналиста. И если журналисту эта тема неинтересна,
абсолютно.
Не надо, не садись, не пиши.
Совершенно согласен.
Вот нормально колбасит тебя, да, вот от этой темы. Да. Тебе хорошо, вот, и ты искренне заинтересован, и у тебя просто все получится. Тогда
это,
садись.
Знаете, и да, и нет. То есть это вообще базовый принцип, на мой взгляд, да, базовый принцип журналистики. Если журналисту неинтересен, там, неинтересно дело, про которое он пишет, неинтересен собеседник, неинтересен... неинтересна, там, я не знаю, история, которую ему поручили, он не сделает хорошего материала.
Мне кажется, это базовый принцип работы, в принципе.
Не во всем. Ну, если ты носишь кирпичи, то, наверное, не так. Хотя могу ошибаться, потому что у меня меньше опыта просто. Кирпич. Есть какой-то, но меньший. Вот. Но я просто помню, что вот в детстве меня папа брал всегда помогать ему на пасеке. Я это очень не любил, но работал хорошо, по крайней мере, по мнению своего отца. Вот. Но я хочу сказать, что... то есть там меду было все равно, как я отношусь вот к этой центрифуге, которую я качал. Вот. Но, хотя там была, может, другая мотивация. Но я просто имею в виду, что в журналистике это в принципе, да, как я всегда своих студентов подкалываю, говорю, вы ленивый и нелюбопытный. А это вот то, что это профнепригодно, значит. Ленивый и нелюбопытный журналист, это не журналист. Все. Вот. А здесь просто мне кажется, что интерес, он тоже не является достаточным условием для успешного материала. Я помню такой у нас показательный, ну, ситуацию, да, не случай, а ситуацию на планерке редакционной, Фоме, когда там встает какой-то журналист и говорит, вот я был вчера или была в детском доме, и вот он там 7 минут такого восторженного рассказа, и все уже готовы взять это в план, и вдруг у нас был такой замечательный один редактор, он мрачно насупившись сидел всегда в углу, так сказать, комнаты, и после вот таких всегда восторженных вещей он говорил, а в чем тема? Идет еще более эмоциональный такой, знаете, диалог, монолог там на 8 минут. Он говорит, это понятно, а в чем тема? Если вы не можете сформулировать тему своего материала в одном предложении, вам не о чем писать. И там люди даже обижались. Но я
ну, вот, это жесть, да,
конечно. Я этому человеку крайне благодарен, потому что он вот учил и помогал нам учить, и учиться нам самим, ну, заниматься все-таки журналистикой, а не просто писать в Фейсбуке, как ты сегодня прекрасно позавтракал и... Как хороша была яичница, там, я не знаю.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер». Мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».